В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять иеромонах Тихон, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица Гатчинской епархии. Мы продолжаем с вами наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы говорили о начале монашества на Руси и слегка только затронули вопрос формирования новых центров общежительного монашества где-то начиная с 7 по 11 столетие. И вот сегодня мне бы хотелось немножко остановиться именно на этом вопросе, то есть оставить пока в стороне русское монашество и вернуться в Византию, туда, откуда русское монашество получило свое бытие, где находятся его корни. И нам нужно немножко побольше узнать о том, каково было состояние монашества в Византии на момент принятия христианства на Руси. Поэтому вот сегодня мы поговорим об очень важном центре монашеской жизни – Студийский монастырь, который, хотя возник в IV-V веке и свое имя имеет от некого сенатора Студия, патриция римского, который основал этот монастырь. Но истинная слава этому монастырю принес преподобный Феодор Студит, который уже жил в 8 и 9 веках. Прежде всего, нужно сказать, что вообще 7-11 столетие – это время, когда в Византии доминировали монастыри, основанные частными лицами, которые, как мы упоминали, называются ктиторские монастыри. То есть монастыри, не включенные или по минимуму включенные в жизнь епархии, не зависящие от властных структур, будь то имперских или церковных, ну, зависимые только постольку, поскольку они получали священство, и игумены поставлялись епископами или патриархами. Ну, так как монашество само по себе, начиная в Египте, да, 4-го столетия, было движением благочестивых мирян. Первые монастыри, естественным образом, были частными организациями, и они не были включены в состав епархий, диоцезов. И хотя церковь поддерживалась на разных уровнях императорами и властью со времен императора равноапостольного Константина, такой же традиции поддержки монастырей сначала не существовало. И даже, вот нужно сказать, что многие епископы, которые уже позже, начиная с 5-го столетия, основывали монастыри, в большинстве своем рассматривали их как частные владения, а не институты, относящиеся к епархии. Вот такая интересная особенность, на которую порой мало обращают внимания. Нужно сказать, что таким образом, еще даже до начала Средневековья, все во времена поздней античности, как называют историки это время, в Византии была традиция монастырской независимости от власти. Они были частными заведениями, находящимися на частных территориях, в частных владениях. И жизнь их регулировалась своими собственными уставами. И вот уставы – это документы, как правило, либо это завещание основателей, либо некий устав, может быть, записанный не в форме завещания, а в форме неких правил. И до нас дошло достаточно количество монастырских уставов этого времени, о котором мы сейчас говорим, то есть с 7 по 11 век. И большинство этих уставов отражают именно такое положение монастырей. Как правило, в этих документах независимость монастырей подразумевается как нечто само собой разумеющееся. И обговаривается только в тех случаях, когда уже появляются какие-то альтернативные формы монашеской жизни, либо появляется угроза монастырской независимости. Это мы видим в Византии XI века. Хотя нужно сказать, что еще в VI веке император Юстиниан ввел законодательство, ограничивающее права основателей монастырей. И это была такая вот очень серьезная, мощная попытка со стороны имперской власти включить монастыри в епархиальную систему. Ну, нужно сказать, что система епархиальная, управление церковью, епископами являлась частью такой общей имперской системы управления во всей Византийской империи. И вот монастыри, они были такими вот, можно сказать, частными предприятиями и вроде бы церковные организации, однако стоящие в особняке, поскольку это было такое вот движение снизу образования монастырей. И вот император Юстиниан был тем человеком, который, как известно, вообще кодифицировал право. И в том числе он принял ряд законов, ограничивающие права основателей монастырей, пытаясь их включить в епархиальную систему. Но тут же нужно сказать, что на протяжении последующих веков ситуация, в общем-то, менялась, и потихоньку пытались как-то обходить и подменять то законодательство, которое вел Юстиниан, давая больше прав основателям монастырей, таким образом способствуя основанию и появлению множества нами упоминавшихся семейных ктиторских монастырей. И вот в это время упомянутая нами студийская обитель и ее устав стали играть очень большое значение. Поэтому давайте сегодня поговорим, во-первых, о жизни преподобного Феодора Студита, с именем которого и связан прежде всего подъем, слава студийского монастыря и знаменитый студийский устав. Кто такой был преподобный Феодор Студит? Он родился во времена, когда период иконоборчества, скажем так, подходил к концу. И он был еще вполне молодым человеком, когда императрица Ирина совместно с патриархом Тарасием утвердили иконопочитание на VII Вселенском соборе. И после этого Вселенского собора один из отцов, защитников иконопочитания и видных монашеских духовных отцов, которого звали Платон, с некоторыми из своих молодых учеников основал новый монастырь в месте, которое называется Сакудион. Оно находилось в Малой Азии. Малая Азия, нынешняя территория Турции, тогда была неотъемлемой частью Византийской империи, в которой было смешанное население разноплеменное, много-много жило тогда греков. И вот именно там был первый монастырь, в котором преподобный Феодор и принял свой постриг и положил начало своей подвижнической жизни. Там он проходил множество разных послушаний и завоевал такой вот любовь, авторитет у всех своих собратьев, которые также были учениками преподобного Платона, старца. Так прошло какое-то количество лет, и когда основатель обители, отец Платон, уже чувствовал свою немощь, и в то же время он уже видел, что монах Феодор достиг определенной духовной зрелости, достаточно для того, чтобы сделать его игуменом, он стал убеждать его возглавить монастырь. Нужно сказать, что Феодор ни в какую не хотел принять на себя какую-то власть над братьями. Для этого даже Платону пришлось применить некую хитрость. Как говорится, он слег в постель и как бы вот уже притворился умирающим. И вот таким образом, собрав братья, он сумел получить согласие Феодора на игуменство. И в итоге Феодор был поставлен игуменом монастыря Сакудион и продолжил труды в обители, уже будучи игуменом. И нужно сказать, что множество людей стало стекаться в этот монастырь. Слава распространялась о подвигах, о такой искренней, настоящей жизни монахов, которая там была, о том, что в этом монастыре можно получить здравое духовное руководство от людей, которые живут истинной христианской жизнью, жизнью по Боге, не ищут ничего земного, а полностью посвятили себя небесному. И то, что это есть не просто какая-то благочестивая формула, преподобный Феодор показал своей жизнью в своем еще первом монастыре и во всей своей последующей жизни. Нужно сказать, что насколько был велик авторитет, насколько велика была слава преподобного Феодора христианских, в монашеских кругах, настолько он был неудобен для властей придержащих. На тот момент к власти пришел император Константин, сын благоверной царицы и благочестивой царицы Ирины, которая восстановила иконопочитание. Константин оказался не столь благочестив, хотя он не был гонителем икон, он поддерживал иконопочитание, но он стал потворствовать своим страстям до такой степени, что свою законную супругу он заключил в монастырь, развелся с ней, насильно это сделал, и захотел жениться на своей дальней родственнице. То есть, по сути, сделал такой прелюбодейный поступок. И он должен был как-то легитимизировать свой новый брак, но патриарх Тарасий наотрез отказывался благословлять это незаконное сожительство. Однако каким-то, видимо, подкупом удалось уговорить одного из священников главного собора, чтобы он совершил венчание и благословил таким образом царя, вопреки воле патриарха. И это вызвало очень большое смущение среди людей благочестивых, среди православных. Как мы говорим, что дурной пример заразителен, другая есть поговорка, что рыба гниет с головы, и, конечно, если император показывает такой пример, то и многие сановники, вельможи стали почитать возможным совершать для себя такие же поступки, зная, что есть такой прецедент, и значит, и им сойдет это с рук. Но какое-то время данный незаконный брак, он как бы переваривался церковной средой, патриарх, боясь возобновления нестроений в церкви, ну, как-то пытался сгладить эту ситуацию. Но вот преподобный Феодор не смог молчать. Он написал послание окружное многим другим игуменам, монастырям о том, что император совершил безбожный поступок и таким образом, совершив брак без благословения патриарха, находится под отлучением, вне общения церковного. То есть, совершив грех, он отлучил себя от церкви. Вот преподобный выступил против императора. И настолько был велик авторитет уже на тот момент преподобного Феодора, что император решил сначала как-то его смягчить лаской, да, как сказать, пряником, и подкупить, послав богатые дары в монастырь. Но это все было отвергнуто. Преподобный не забрал своих слов обратно, чем вынудил императора применить насилие. То есть одно зло, один грех всегда порождает другой грех. Так в жизни каждого человека, который встает на какой-то греховный путь, он делает какой-то один, может быть, не столь тяжкий грех, но потом, если он не кается, не изменяет свою жизнь, не отказывается от этого греха, а пытается как бы стоять еще в этом грехе, то это вот порождает еще множество других злодеяний. Так вот и у того нечестивого императора, который, совершив грех прелюбодеяния, для того, чтобы отстоять свою власть и авторитет, показать себя таким сильным правителем, начал преследовать монахов, которые его обличали в его неблаговидном поступке. Не только преподобный Феодор, но и многие из его помощников были схвачены, над ними производились экзекуции, пытки, очень сурово с ними обходились. Но никто из них, преподобный Феодор, остался тверд в своем исповедании, и в итоге оказалось так, что император не удержался у власти, был смещен своими же придворными, ослеплен и умер. И вот преподобный Феодор и его сподвижники имели возможность возвратиться в свой монастырь, возобновить монашескую жизнь. И то, что, казалось бы, должно было послужить уничижению преподобного, послужило его возвышению, еще больше слава его увеличилась, еще больше монахов стало стекаться, жить под его духовным руководством. Вот в эти годы преподобный и был приглашен патриархом и императрицей Ириной, которая тогда опять возошла на престол, он был приглашен в Константинополь возглавить населить заново со своей братьей на тот момент, по сути, пустовавший древний Студийский монастырь. История Студийского монастыря на тот момент насчитывала уже 4 века, она была славная, там жили монахи неусыпающие, то есть они совершали постоянную молитву, чтение псалтирий, передавая тут как бы эстафету один к другому. Сейчас у нас также во многих монастырях совершается чтение неусыпаемой псалтири за весь мир. Устав обители неусыпающих существовал в Студийском монастыре, и во времена иконоборческие монахи были изгнаны, и монастырь пришел в запустение. Это был достаточно большой монастырь, непосредственно вблизи столицы, в Константинополе, на берегу моря, в очень хорошем и благоприятном месте. И туда переехал с братьей преподобный Феодор, но он приехал туда не просто, потому что ему захотелось поменять место жительства, конечно же, нет, а потому что Малая Азия на тот момент явилась очень опасным местом, потому что турки начали совершать не просто набеги, а стали завоевывать уже вот в то время обширные области в Малой Азии, разоряя монастыри, порабощая насельников. И в общем и целом Малая Азия становилась все менее благоприятным местом для жизни, для молитвы. Поэтому вот он собрал братью и перешел из опасного места под защиту столичного гарнизона, вот монастырь, пустовавший на тот момент Студийский. Но и там преподобный Феодор не нашел покоя, пришли другие времена, опять воцарился император, симпатизирующий иконоборческой ереси, иконоборческой идеологии. И хотя монастырь преподобного не был затронут напрямую гонениями, преподобный опять не смолчал, а стал открыто обличать императора, совершать крестные процессии, шествия с иконами демонстративные, обличая таким образом иконоборческую политику нового императора. Это также не могло долго продолжаться, и преподобный Феодор опять был арестован, братья его была рассеяна, это продолжалось многократно. И в какой-то момент благословил своим монахам спасаться, ну, каждому кто как может. Он поддерживал, поскольку у него была возможность, корреспонденцию, переписку со своими чадами. А нужно сказать, что не только один монастырь находился в ведении преподобного Феодора. Тот монастырь Сакудион, он, в общем-то, тоже не был покинут полностью. Там кто-то остался. Также было еще несколько монастырей. Такая была, можно сказать, создана сеть обителей, которые жили под руководством, по совету и благословению преподобного Феодора. Как некоторые историки говорят, он создавал такую, вот, можно сказать, сеть монахов, которые могли бы выдержать гонения, насилие со стороны императорской власти, не подчиняясь беззаконным указам и неся знамя православия и благочестия, утверждая православную веру во времена беззакония. То есть преподобный Феодор — это один из тех примеров, когда голос православной церкви вступал в такое видимое и очень ясное противоречие с властями, что еще раз нам говорит о том, что православная церковь по своей природе является носительницей истины, а не является лишь придатком Цезарей. И именно те преподобные, которые возвышали свой голос в защиту благочестия и православия, они остались в памяти церкви и в памяти православного народа, а их гонители, их память погибла с шумом. Преподобный Феодор оставил множество писаний как в защиту икон, разного рода наставлений, так и монастырские уставы. Преподобный Феодор настаивал на строгом общежитии, на том, что в монастыре все должно быть общее, при этом устав преподобного Феодора рассчитан на большие монастыри, где старшие братья несут разные послушания и, так скажем, руководят младшие братья, и монастырь — это такое вот большое хозяйство, это не только лишь жизнь монахов-созерцателей, но это и большой хозяйственный организм, в котором братья сами и строят, и занимаются земледелием, и разного рода церковными искусствами, и переписывают рукописи. То есть это такой вот центр жизни. Устав студийского монастыря сохранил свою значимость не только лишь в самом студийском монастыре, который существовал еще многие века после уже приставления преподобного Феодора. И нужно сказать, что приставился он в ссылке, в изгнании, и этот монашеский устав распространился во многие-многие обители, прежде всего Святой горы Афон, которая стала центром, международным центром монашеской жизни, и через которую уже, через Афон, влияние студийского монастыря и студийского устава распространялось и в другие концы православного мира, в том числе вот и на новопросвещенные русские земли. Также первоначально был воспринят именно студийский устав. Как вот мы в самом начале сегодняшней беседы говорили, монахи, основатели монастырей и сами насельники всегда ценили независимость, свою духовную, прежде всего, независимость от властей поддержащих. Потому что иначе невозможно созидать жизнь монастыря, если, вот скажем, монастырь будет использоваться, да, для каких-то нужд властей и обслуживать, да, нужды властей придержащих, будь то император или епископ. То есть епископ захотел, взял, скажем, брата какого-то или священника из монастыря по своей воле и перевел туда, другого туда. Конечно, в таком случае невозможно созидать жизнь обители, взращивать монахов так, как это осуществлялось отцами-основателями монашества. Тем более, если настоятелями монастырей поставляются люди посторонние, чуждые вообще духу той обители, воспитанные где-то совсем в другом месте и не знавшие, как же, чем живет, не возросшие под окормлением своего духовника, а присланы откуда-то. К сожалению, вот такая система, когда монастыри стали просто частью такого механизма, скажем, государственного даже, это вот синодальная система, одно из таких вот не очень хороших наследий именно синодальной системы, когда независимость монастырей была полностью упразднена, а вот на протяжении веков она сохранялась. И ко времени, о котором мы говорили, к XI веку, для того, чтобы поддержать жизнь и преемственность монашеской жизни, основатели писали свои уставы, завещания, в которых обговаривали многие-многие моменты, также стремились получить поддержку и императорские грамоты, которые гарантировали самоуправление. Получали они также большие земельные угодья, с которых монастыри могли получать доход, таким образом обеспечивалась и такая финансовая независимость монастырей. На этом мы, братья и сестры, закончим нашу сегодняшнюю беседу. В следующий раз мы подробнее поговорим о Святой горе Афон, о том, как зарождалось и развивалось монашество в этом поистине важнейшем для последнего тысячелетия центре монашеской жизни. Храни вас Господь, Матерь Божия. До следующих встреч.